Итак, я приветствую в студии народного депутата Украины Наталью Веселову. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Также призываю всех, кто слышит нас, звонить в студию. Это можно сделать по телефону 044-338-8220. Если у вас будет вопрос, вы можете их задавать народному депутату Украины. Итак, Наталья, ваш законопроект называется «О временно оккупированных Российской Федерации и временно неподконтрольных территорий Украины вследствие вооруженного конфликта с использованием террористических групп, которые получают поддержку извне».
Да.
Этот законопроект, собственно, является реакцией, я бы так, наверное, сказал, на законопроект, который был ранее внесен рядом депутатов от самопомощи, в частности, Оксаной Сыроид. И также есть третий альтернативный законопроект авторства депутата Мустафы Найема. Недавно обсуждались эти три законопроекта. Вот попробуем мы сегодня разобраться, в чем их ключевое отличие. Я читал сегодня и ранее, и сегодня эти три законопроекта, что мне в первую очередь бросилось в глаза. На мой взгляд, главное отличие, одно из главных отличий вашего законопроекта от двух других состоит в том, что вы употребляете понятие «неподконтрольные территории» относительно Луганской и Донецкой областей и понятие «оккупированные» относительно Крыма. А в двух других законопроектах предлагается обобщенно называть оккупированными и Донбасс, и Крым. Почему, на ваш взгляд, следует такое развлечение вносить?
Я всегда подчеркивала, что две территории, Донбасс и Крым, являются оккупированными. Но только в Крыму идет прямая оккупация, то есть Российская Федерация не отрицает присутствие своих вооруженных сил, своих администраций. Она не отрицает, что на территории Крыма действуют законы Российской Федерации. Также Российская Федерация принуждает местное население Крыма принимать гражданство России. Поэтому там идет прямая оккупация. В отдельных районах Донецкой и Луганской области идет непрямая оккупация с использованием третьих сил. То есть Россия отрицает присутствие своих войск. Россия изо всех сил пытается доказать, что это местное ополчение. Использует вооружение, которое находится там только на вооружении в армии Российской Федерации. Отрицает также, что осуществляет контроль за теми администрациями, которые осуществляют де-факто власть на этих территориях. Поэтому этот, скажем, термин использовался даже в резолюции ПАСЕ, которая была принята в 2016 году, где как раз вот фиксируется факт того, что Россия осуществляет контроль за оккупационными властями в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Почему я даже в названии подчеркиваю, что это разные по статусу оккупированные территории? Потому что мы должны по-разному строить с ними отношения. Такая практика есть не в других государствах. Например, наши ближайшие соседи — это Грузия и Молдова. Мы знаем, что в Грузии есть два типа неподконтрольных территорий, оккупированных территорий, это Абхазия и Осетия. В Молдове также есть разные по статусу оккупированные территории. Это Приднестровье и... Извините, забыла название. Ну, в принципе, есть разные по статусу территории, и с ними по-разному строятся отношения. Точно так же и у нас. Мы не можем, например, одинаково строить отношения с Крымом и с Донбассом. Ну, хотя бы по, скажем так, географическому положению. Если, к примеру, вследствие той же блокады Крыма был отрезан поставки воды и электроэнергии, и от этого, ну скажем, да, пострадал полуостров, но не пострадала остальная территория Украины, то с Донбассом мы так поступить не можем, потому что, в принципе, вся энергосистема как бы закольцовано, и подконтрольной территории получает электроэнергию с тех электростанций, которые расположены за линией фронта, и точно так же неподконтрольной территории получает там электроэнергию с подконтрольной территории.
Наталья, если позволите, я уточню. То есть вы полагаете, что если мы называем одинаково, употребляем одинаковую терминологию по отношению к Донбассу и Крыму, то мы, соответственно, должны и политику одинаково вести.
Да.
А нельзя ли назвать все-таки и то оккупированными территориями, но обосновать экономически, я не знаю, еще другими какими-то причинами, что политику все-таки мы ведем разную, хотя и называем одинаково оккупацией?
Смотрите, законы должны приниматься для достижения какой-то цели.
Какую цель преследует данный закон?
Вот вопрос. Я этот вопрос задаю самопомнящей с 2015 года. То есть это идея регистрации такого законопроекта об оккупированных территориях. Она как бы обсуждается во фракции давно. И я с 2015 года задаю вопрос, а что будет дальше? Ну хорошо, мы назвали эти территории оккупированными. Окей, мы там как-то, ну, назвали правильно своими именами это все. Дальше, что происходит? Мы потом останавливаем войну, мы как-то, у нас возвращаются эти территории, либо мы получаем какой-то инструмент для того, чтобы, ну, каким-то образом наказать Россию, либо получить от нее какую-то компенсацию. Национальное законодательство не решает этих проблем. В Крыму какая была ситуация? Была принята резолюция ООН 27 февраля 2014 года. В этой резолюции говорится, что территория Крым оккупирована Российской Федерацией. Это было признано на международном уровне. Согласно этой резолюции применяются все санкции к Российской Федерации и к тем странам и партнерам, которые пытаются вести бизнес на оккупированной территории Крым. То есть у нас есть международный документ. После того, как у нас был принят в феврале этот как бы международный документ, на международном уровне была признана оккупация, только потом уже в сентябре был принят закон, который регулировал отношения подконтрольной территории с оккупированной территорией Крым. Мы пытаемся строить отношения с отдельными районами Донецкой и Луганской области по-другому. То есть сначала на национальном уровне признать эти территории оккупированными. Ничего, кроме проблем, нам это не принесет. Мы себя этим законом просто загоняем определенные рамки. Мы ограничиваем Украину, в то время как у нашего врага развязаны руки, он может делать все, что угодно.
Сейчас... Я понимаю вашу логику, я предлагаю тогда перейти к рассмотрению уже конкретных статей, конкретных пунктов данного законопроекта. Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» народный депутат Наталья Веселова. Итак, если говорить о линии разграничения, так вот в законопроекте Оксаны Сыроид речь идет о том, что мы, по сути, выстраиваем на линии разграничения новую государственную границу, то есть пересечение, оно предполагает прохождение всех элементов, когда человек покидает или же въезжает в территорию Украины. Вы, естественно, что ваш законопроект отрицает установление такой новой государственной границы.
Ну, установление границы по линии фронта обозначает, что мы отказываемся от территории. Мы не можем отказываться от тех территорий, за которые проливается кровь. И, в принципе, у нас за 3 года войны пролито немало крови за эти территории. Да, у нас сейчас есть линия фронта, мы держим оборону, но мы не оставляем надежды вернуть эти территории вместе с теми гражданами, которые там проживают. И мы продолжаем эту борьбу. И останавливаться говорить, что ну, мы на какое-то время, и никто не говорит на какое время, оставляем эти территории и отказываемся от помощи этим людям, это противоречит не только здравому смыслу, это противоречит международным конвенциям, согласно которых, несмотря на оккупацию, государство должно заботиться о своих гражданах. И нам нельзя забывать о том, что после окончания войны Украине придется отвечать за нарушение международных конвенций точно так же, как и России.
Вот, кстати, относительно обеспечения, так, прежде всего, социального. Что предполагает ваш законопроект относительно обязательств Украины, я имею в виду пенсии, например, для жителей, которые живут постоянно на оккупированных территориях, и есть ли отличие для жителей Крыма в этом вопросе и для жителей Донбасса?
Ну, во-первых, мы не должны забывать, что на оккупированных территориях продолжают жить граждане Украины. Все, у кого остался паспорт гражданина Украины, он имеет право на все конституционные права, на все права, которые предусмотрены законодательством Украины. Если говорить о пенсиях, то в последнее время происходят такие манипуляции со стороны правительства Украины, где они пытаются назвать пенсии социальными выплатами, то есть приравнять пенсии к пособиям. На самом деле пенсия — это страховая выплата. А согласно Гражданскому кодексу Украины, страховые выплаты приравниваются к имуществу человека. Не выплачивая пенсии, государство лишает человека не только единственного дохода, но и его имущества. То есть Украина нарушает таким образом собственное законодательство. У нас уже есть прецеденты, есть решение Европейского суда по правам человека, где уже Украина обязана выплатить гражданину, которому она не выплачивала пенсию, не только задолженность по пенсии, но и моральный ущерб. И мы должны понимать, что если мы хотим сэкономить на тех людях, которые проживают на неподконтрольных территориях, не выплачивая им пенсию, нам сэкономить никак не удастся. Нам придется вернуть эти деньги, еще и моральный ущерб.
Почему спросил по поводу Крыма и Донбасса? Вот статья 9 вашего законопроекта. До закінчення тимчасової окупації держава Україна не здійснює соціальне та пенсійне забезпечення осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Я так розумію, що і річ йде за Крим. І пункт 2. Громадяни України, що проживають на тимчасово непідконтрольній території України, реалізують право на соціальне та пенсійне забезпечення поза межами непідконтрольної території. Тобто, це означає, що жителі Донбасу, в случае, якщо виїжджають на свободну територію, можуть отримати пенсію, а граждане України в Криму не отримують? Или як понимать?
Сейчас для граждан, проживающих в Криму, тоже есть такая возможность получения пенсии на подконтрольной территории. Они могут выехать и зарегистрироваться в ближайших областях и получать там пенсию. В принципе, мы оставляем право для граждан Украины, независимо проживают они в Крыму либо на Донбассе, получение пенсии, если они сохраняют украинский паспорт. Для этого мы предлагаем, чтобы человек выезжал на подконтрольную территорию. Это, в принципе, это мировая практика во всех странах, которые пребывают в конфликте. Человек должен выехать на подконтрольную территорию, должен пройти физическую идентификацию, то есть прийти самостоятельно в органы там, социальной защиты, либо пенсионный фонд, либо какой-то другой уполномоченный орган. И с паспортом, с документом получить свои деньги. Государство не должно контролировать, куда человек дальше тратит свои деньги. Либо он их складывает, либо он там покупает продукты, либо он тратит куда угодно. То есть это опять-таки манипуляция, когда говорят, что мы не выплачиваем пенсию гражданам, которые проживают на неподконтрольной территории, так как боимся, что они передадут эти деньги боевикам. Это не наша забота контролировать, куда человек тратит пенсию.
И понятно, с этим вопросом разобрались. А что касается экономической деятельности и перемещения грузов через, ну, например, линию разграничения, если говорить о Донбассе, что вы предлагаете в вашем законопроекте, как этот вопрос регулировать?
Я всегда настаивала на том, что нам необходимо сохранять и приумножать социально-экономические связи. И благо у нас сейчас очень большое количество людей ежедневно пересекает линию разграничения. По данным погранслужбы, от 10 тысяч до 40 тысяч ежедневно пересекают в ту и в другую сторону линию разграничения, это через КПВВ. Поэтому нам необходимо сохранять те социально-экономические связи, которые сейчас есть. Благодаря той так называемой блокаде, которая происходила зимой, как раз экономические связи разрушены. Удастся ли их восстановить, неизвестно. Но я считаю, что было таким ошибкой Украины терять огромный рынок на неподконтрольной территории. Люди все равно пытаются купить украинские продукты. И блокировать поставки тех же, допустим, скажем, товаров не двойного назначения, да, товаров первой необходимости, это продукты питания, там, лекарства и так далее. Но это было глупо. Мы потеряли просто 3-миллионный рынок и отдали его России. Теперь там заполняют этот рынок российские товары, какие-то контрабандные товары. То есть мы все время теряем от того, что мы прерываем экономические связи с неподконтрольной территорией.
Каким образом с ними вести, собственно, с этими территориями экономическую деятельность, если невозможно составлять договора, поскольку администрация, так называемая, так, она является оккупационной?
Ну, подождите, это сейчас уже нет возможности. А раньше мы же не сотрудничали с оккупационной властью. Мы сотрудничали с украинскими предприятиями, которые находились на неподконтрольной территории, которые были зарегистрированы здесь, на территории, которая контролируется украинской властью. И эти предприятия платили налоги в украинский бюджет. И мы не говорим о том, что до того, как украинская сторона начала так называемую блокаду с украинской стороны по линии разграничения, была блокада со стороны ДНР, ЛНР. Они требовали того, чтобы эти предприятия заключили договора с оккупационной властью и платили налоги в ДНР, ЛНР, так называемые. И, в принципе, тогда и предприятиям, нашему правительству удалось устоять в этой борьбе. Но получилось так, что началась блокада с нашей стороны, и наша победа просто аннулировалась.
Наталья, ну и в конце хотелось бы, у нас еще остается несколько минут, хотелось бы все-таки коснуться, каким образом в вашем законе выписана ответственность агрессора, так, то есть страны, которая осуществляет по отношению к нашей стране аннексию и оккупацию. Каким образом вы предлагаете, чтобы государство-оккупант понесло ответственность за свою деятельность? Каким образом она будет нам відшкодовувати збитки?
Ну, знаете, это иллюзия, когда говорят, что Россия будет отвечать по национальному законодательству Украины. Россию можно привлечь к ответственности, в том числе есть возможность востребовать с нее какие-то компенсации за убытки только на международном уровне, только по решению международных судов. Поэтому, когда нам говорят, что нам необходимо принять закон об оккупированных территориях для того, чтобы привлечь к ответственности Россию, это иллюзия. Мы не можем привлечь Россию, как мы можем страну привлечь к ответственности? Мы можем привлечь к ответственности отдельно какие-то посадовые особы, да, там, скажем так. Но и то, они не обязаны отвечать по нашему законодательству, они не обязаны отвечать по решениям украинских судов, только на международном уровне. Что можем сделать сейчас? Мы можем по максимуму соблюдать права наших граждан, независимо от того, где они живут. Мы можем предоставлять им помощь, и только если Россия будет препятствовать нам, мы можем подавать иски в суд, международный суд, и согласно нарушениям международных конвенций требовать с них компенсации и требовать какое-то наказание, каких-то усиления санкций. На данный момент санкции — это наше самое сильное оружие.
Ну вот хотел бы обратиться к пункту 4, как раз 13 статьи вашего законопроекта, который называется «Ответственность и відшкодування збитків, спричинених державі Україна». В 4 пункте речь идет о том, что, буду читать на языке оригинала, «Украина здійснює часткову або повну компенсацію майна постраждалих на території України від збройної агресії», тобто «Україна здійснює». Але витрати України, пов'язані зі встановленням та відшкодуванням шкоди, підлягають відшкодуванню Російською Федерацією, як держава, яка здійснила окупацію. Тобто, все-таки ви предлагаєте, щоб Росія так нам возміщала этот ущерб, а вже потім Україна?
Ні, обратний порядок. сначала Украина возмещает ущерб своим гражданам, а те затраты, которые она понесла на компенсации, она выставляет в международных судах уже России и предъявляет ей для компенсации.
То есть это может быть в абсолютно необозримом будущем?
Ну, конечно. Но смотрите, сейчас назревает такое социальное недовольство, когда люди, которые 3 года живут в войне, люди, которые покинули свои дома, 3 года не были дома, либо люди, которые потеряли жилье, да, здоровье и так далее, они не получают никаких компенсаций, никакой помощи от государства. Да? Ну, если не считать эти 442 гривны, которые, собственно, на которые ни квартиру не снимешь, ни коммунально не оплатишь. То есть это нельзя назвать полноценной помощью. Эти люди в то же самое время видят, как компенсируется людям ущерб при повені в Закарпатті. То есть люди, которые год ставят дома в устье реки, они знают, что весной река разольется, и дома будут снесены, они получат от государства компенсацию. И они получают каждый год эту компенсацию. А люди, пребывая в войне, такие, видя такие ужасы, они не получают поддержки от государства. То же самое, когда произошел взрыв на складе в Балаклаве. Тоже уже люди получили все компенсации от государства.
То есть вы предлагаете, здесь чтобы нет. На данном этапе Украина эти ущербы возместила, а в будущем вымогать, вытребовать от России?
Конечно.
Возмещение этих, соответственно,
конечно, потому
затрат.
Что у нас сейчас международного сообщества требует каких-то подсчетов, какие наши убытки, что мы потеряли в результате этой войны. Мы не можем назвать ни одной цифры.
Наталія Веселова, народний депутат України. Ну і в завершення нашого розговору, коли ожидати розглядання цих 3 альтернативних законопроектів, на ваш взгляд, ну от остається, по суті, 2 тижні до канікул, це 2 вторника, 2 четверга. Можна ли ожидати, що от уже до начала канікул каким-то образом один із цих законопроектів, або, може бути, всі будуть винесені в зал Верховної Ради?
Я думаю, что нам не стоит этого ожидать, потому что мы должны еще дождаться решения комитета. Основным комитетом выбран комитет обороны. Поэтому если глава комитета Пашинский вынесет, скажем так, в повестку дня эти законопроекты, и они будут рассмотрены комитетом, только после этого можно предполагать, что они могут попасть в зал Верховной Рады. Пока такого решения комитета нет, и ну, я не думаю, что появится до конца сессии.
Спасибо большое. Наталья Веселова, народный депутат Украины, была в вечернем выпуске программы «Киев-Донбасс».